Часть первая. После бури. Глава первая. Ты видишь, как я ем, гуляю, сплю, работаю. Вдруг как будто найдет на меня что-нибудь, какая-то хандра. Мне жизнь покажется, как будто не все в ней есть.
Гончаров, 1859 год.
Июль для Василия Оттовича начался уныло. Как по метеорологическим причинам, так и по сердечным. Начать следует с того, что погода в Зеленом Луге к середине лета испортилась. На смену капризам мая и мягкому теплу июня пришли затяжные ливни и грозы. Дождь, хлещущий огромными каплями, от которых не спасали зонты, разогнал отдыхающих по домам. Отменились мероприятия на летней эстраде Курзала, опустела вокзальная улица. Остальные дороги Зеленого Луга не были шоссированы, а потому непогода сделала их практически непроходимыми. Обитатели деревни укрылись в домах, но и те не всегда спасали. Более старые дачи, давно не видавшие ремонта, начали протекать, временами прямо над кроватями своих обитателей, которых по утрам будил внезапный и непрошенный холодный душ. Одним словом, Зеленый Луг вымер. Но погоду Василий Оттович пережил бы легко. Уж то-что, а организовать себе тихий спокойный отдых он мог, благо книжный шкаф Фальк обновлял сезонно, а незаменимая экономка Клотильда Генриховна проявляла подобную же прозорливость в отношении продуктов. Посему способна была подчивать доктора разнообразными блюдами, ни разу не повторяясь на протяжении недели. Фамильный дачный дом также стоял крепко, не выказывая намерений резко рассохнуться и дать течь. Крыльцо с верандой могло похвастаться солидной широтой, а потому позволяло устроиться за столом и меланхолично завтракать, глядя на молотящие по округе потоки воды и не боясь намокнуть. Так что же не давало Василию Оттовичу покоя этим утром? Да, для читателей, по какой-то причине с ним незнакомых, пожалуй, стоит дать краткий словесный портрет нашего героя. Представьте себе античную статую Аполлона, обрядите ее в приличный и идеально сидящий летний костюм, зачешите бриллиантином растрепанные русые волосы, добавьте геометрически правильные тонкие усы, и вы получите весьма точное представление о том, как выглядит доктор Фальк, а также о причинах, почему женская часть населения Зеленого Луга считает его несомненным украшением дачного поселка. А грустен он был по одной единственной причине. Лидия Николаевна Шевалдина, единственная дама, которой удалось таки похитить его сердце, была вынуждена вернуться с матушкой в Сестрорецк. Ей и так удавалось откладывать это событие под все менее и менее благовидными предлогами. В ход шли здоровье.
«Доктор рекомендовал мне побольше гулять и дышать сосновым воздухом, а у нас в Сестрорецке теперь один дым от заводов».
«Досуг».
«Тут, говорят, и театр приезжает, а искусство — это вещь возвышающая».
«Фауна».
«А еще в Сестрорецке эти ночные сверчки. Я от них с ума схожу. Тут они, видимо, интеллигентнее».
«Суеверие».
«Я не дочитала одну книгу, взятую в Курзале, а возвращать недочитанную — все-таки нехорошая примета».
«И физические увечья».
«Я слегка подвернула ступню в саду. Не видно, но очень чувствуется».
В принципе, Лидия Николаевна была права во всем. За исключением травмы, но страдательная походка удавалась ей крайне убедительно. И воздух в Зеленом Луге чище, и сверчки трещат тише, и книжки всегда стоит дочитывать, и даже театр действительно приехал. Фальк бросил взгляд на последний достихийный выпуск «Зеленолужского вестника», прочитанный от корки до корки, да так и оставшийся лежать на веранде. На обороте, где располагалась страница объявлений, крупные буквы буквально кричали. «Почтеннейшая публика! Курзал имеет честь сообщить, что с июля по август на нашей сцене будут даваться спектакли под открытым небом. Постановки будут проходить по субботам, в вечернее время, при благоприятной погоде. Репертуар труппы, состоящий из артистов петербургских театров, составляют как душещипательные драмы, так и веселые водевили, популярные сценки из быта, французские комедии нравов и даже маленькие опереточные курьезы. Особое внимание будет уделено новейшим пьесам современных авторов, равно как и изящной классике русского репертуара. Событие само по себе не шуточное. До сей поры спектакли в «Зеленом луге» ставились исключительно силами любительских трупп, а качество их, скажем так, варьировалось. Причем варьировалось чаще всего от ужасного до абсолютно кошмарного, оставляющего душевные шрамы на всю жизнь. Конечно же, доверия незнакомые артисты также не вызывали, но все равно вероятность увидеть нечто стоящее возрастала. Даже при повальном увлечении петербуржцев театрами за качеством в столице следили и совсем уж бездарей не держали даже откровенно экспериментальные кабаре, ютившиеся по подвальчикам. Ираида Дмитриевна, мать Лидии, была, однако, непреклонна. Она уступала капризам дочери весь остаток мая и большую часть июня, но, в конце концов, ее терпение лопнуло. Шевалдина, старшая, взяла два билета на поезд до Сестрорецкой и никаких отказов не принимала. Василию Оттовичу даже не удалось их проводить. Ираида Дмитриевна соблюдала общественные приличия и вела себя цивилизованно, но при этом ясно давала понять, что не одобряет взаимной симпатии между Фальком и Лидией. Унаследовав от мужа генерала значительное состояние, она планировала найти дочери куда более выгодную партию, чем обычный врач. Пусть даже вполне успешный, статный, с безупречной репутацией, солидной практикой и семейной аптекой на Васильевском острове. А потому Василию Оттовичу оставалось лишь грустно смотреть вслед удаляющемуся поезду с деревянного дебаркадера станции, место, на котором он занял загодя и укрылся от зоркого ока Ираиды Дмитриевны за газетой. Отъезд Лидии Фалька расстроил. Еще больше доктора расстроило то, что появление в его жизни сей взбалмошной и энергичной особы лишило его привычных удовольствий. Казалось бы, самое время наслаждаться интеллигентной леностью. Пациенты с мелкими болячками не бегают, ибо выходить под такие ливни желающих нет. Тяжких ни у кого, по счастью, не открылось. Можно спать, читать, варить кофе, курить сигары и смаковать хороший коньяк — наилюбимейшие занятия Василия Оттовича. До сего лета. Привычные ритуалы как-то враз перестали приносить удовольствие. Спал он плохо, по утрам вставал неохотно, кофе варил из рук вон скверно, сигары вызывали кашель, книги — скуку и даже коньяк. Вот уж от кого он ожидал такой подлости в последнюю очередь. Отказывался смаковаться. По врачебному, склонный к самоанализу, Фальк пришел к неутешительному выводу. Без Лидии рядом жизнь его утратила изюминку. Вкус, цвет, аромат. Ему даже стало несколько обидно. Обычно по прелестям холостяцкой жизни начинают скучать, лишившись их после женитьбы. А вот ему никто не мешает. Но радости от этого никакой.
«Чаю!»
— заботливо каркнула выглянувшая на веранду Клотильда Генриховна. Своей бесшумной походкой и пугающим внешним видом старенькая экономка регулярно доводила до прединфарктного состояния гостей и просто посетителей доктора. Однако сам Фальк, привычный к ней с детства, оставался абсолютно невозмутим. Один из его приятелей, профессор истории Петербургского университета, утверждал, что в каком-то средневековом трактате наткнулся на гравюру с четырьмя всадниками апокалипсиса, один из которых был подозрительно похож на Клотильду Генриховну. Но Фальк не придавал этому значения.
«Благодарю, драгоценная. Пожалуй, откажусь», —
Блеклым голосом откликнулся Василий Оттович. Экономка оглядела его взглядом, в котором соседствовали беспокойство и недовольство, но промолчала и вновь исчезла в недрах дачи. Фальк мрачно обозрел окрестности. Прошлая ночь вышла особенно ненастной. Вечером на пару часов вышло солнце, подарив обитателям зеленого луга красивый закат и пару спокойных часов. Но как только стемнело, непогода вернулась с удвоенной силой. На море бушевал шторм, ветер завывал так, что не спасали закрытые окна и беруши. Неудивительно, что стихия оставила свои следы в зеленом луге. Молодое вишневое деревце на участке против дома доктора вырвало с корнями. У соседней дачки, давно не ремонтировавшейся, снесло часть черепицы с крыши и, кажется, выбило одно из окон. Словом, окружающая депрессия удивительным образом гармонировала с депрессией внутренней. А вот кого душевные терзания, кажется, не беспокоили, так это председателя общества благоустройства Кунина. Зато сам Евлампий Аристархович регулярно беспокоил обитателей Зеленого Луга своей кипучей деятельностью, которая, безусловно, шла на пользу дачной местности, но в процессе доставляла множество неудобств. Поэтому, завидев его на дорожке, ведущей от моря к вокзальной улице, Василий Оттович пожалел, что прятаться внутри уже поздно. Кунин явно его уже заметил и взял курс к крыльцу докторской дачи. Свой извечный белый курортный френч Евлампий Аристархович сменил на более сообразной погоде макинтош и резиновые сапоги. Даже побиваемый дождем и увязающий в грязи чуть ли не по колено, он умудрялся сохранять бьющую через край энергию. Жизнерадостностью Фальк эту черту Кунина называть бы не стал. Евлампий Аристархович относился к тем людям, которые громко делают все. Ходят, говорят, шмыгают носом, прочищают горло, едят. Да даже дышат, в конце концов. И его явление Фалька в это утро совсем не радовало.
«Василий Оттович, друг мой, у нас бедствие!» —
прокричал председатель, не достигнув еще крыльца.
«Да, Евлампий Аристархович, погода не радует», — кротко согласился Фальк.
«Да какая погода!» — воскликнул Кунин, поднимаясь на крыльцо и громко топая ногами, отчего стекающая с его макинтоша вода быстро напрудила вокруг него солидных размеров грязную лужу. «Стихия, конечно, первостатейная, но сейчас не о ней речь. Хотя...»
Он увидел поваленное дерево и поврежденную дачу напротив, извлек из-под плаща записную книжку с карандашом и начал лихорадочно что-то корябать на раскрытой страничке. Фальк не стал ему мешать. Теплилась еще надежда, что Кунин отвлечется и помчится дальше, забыв о его существовании. Такое случалось, пусть и до обидного редко. Не повезло и в этот раз.
«Так вот!» —
вновь обратил внимание на доктора Евлампий Аристархович.
«Я с раннего утра на ногах. Обходил деревню, записывал ущерб, нанесенный непогодой, знаете ли. И вот, на берегу, недалеко от беседки, она уцелела. Никаких повреждений, если вам интересно. Так вот, на берегу у беседки я наткнулся на кораблекрушение».
«Да что вы говорите?» — удивился Фальк.
«Представляете? Море выбросило на берег яхту».
«Команда пострадала?» — деловито спросил Фальк.
«Не знаю. Судно не сильно пострадало, но выглядело пустым. Возможно, его сорвало с якоря у яхт-клуба. Готов поспорить, что яхту делали не на наших верфях. Иностранцам нельзя доверять ни в чем. Ох, не принимайте на свой счет, Василий Оттович. Вы-то свой, а не какой-нибудь мошенник и прохиндей. В любом случае, это экстраординарное происшествие. Я спешу к Александру Петровичу».
Александром Петровичем звали местного урядника Сидорова, удивительно компетентного и трудолюбивого мужчину, несколько старше Фалька. Расследуя всколыхнувшую деревеньку майскую историю с серым монахом, полицейский и доктор как-то незаметно подружились.
«Но решили все-таки заглянуть ко мне», —
тяжко вздохнул Василий Оттович. «Давайте поступим так. Вы спешите дальше, а я схожу на берег и проверю, не нуждается ли кто в моей помощи».
«Я могу с вами», —
браво вызвался Кунин. «А кто тогда поставит в известность полицию?» Слегка дрогнувшим голосом возразил доктор, которого уж точно не радовала перспектива осматривать место происшествия в компании председателя общества благоустройства.
«Вы правы, доктор. Тогда я к Сидорову», —
воскликнул Евлампий Аристархович и сбежал с крыльца обратно под дождь.
«Постарайтесь нигде не задерживаться», — крикнул ему вслед Фальк.
Во-первых, потому что яхту могло выбросить на берег вместе с пострадавшей, а то и погибшей командой, что требовало вмешательства полиции. А во-вторых, возможно, этим наставлением ему удастся спасти от общения с Куниным еще нескольких ни в чем не повинных дачников. Шутка ли? Даже Клотильда Генриховна предпочитала не пересекаться с Евлампием Аристарховичем. Сам Василий Оттович времени терять не стал. Под ливень выходить не хотелось, но, будучи ближайшим доктором к месту кораблекрушения, Фальк не мог позволить себе оставаться дома. А потому он натянул нелюбимый, но непромокаемый плащ, обул сапоги до колен, что вообще для него напоминало сделку с совестью, и поспешил на берег, морщась от звука чавкающей под ногами грязи. Как и ожидалось, других людей по дороге он не встретил, хотя, по ощущениям, дождь потихоньку начал стихать. Однако дорога до моря, в погожий день занимавшая от силы 5 минут неторопливой прогулки, на этот раз отняла у него все 10. Фальку приходилось прилагать все усилия, чтобы не завязнуть, оставив в качестве дани сапоги, и не поскользнуться, ухнув в лужу вместе с врачебным саквояжем. Наконец впереди показалась белая беседка, отмечавшая начало приморского променада. Василий Оттович благодарно вступил под ее своды, скинул капюшон, вытер платком намокшее лицо и смог осмотреться. Как и обещал Кунин, на пляже перед беседкой лежала яхта. На вид солидная, крейсерская. Фальк прикинул, что в длину она будет 40 футов и где-то 6 в ширину.
Приблизительно 12 метров и 2 метра соответственно. Метрическая система начала официально использоваться в России только после 1917 года.
Судно не опрокинулось, корпус лишь накренился на правый борт под углом где-то в 50 градусов. Над палубой возвышались 2 мачты. Задняя слегка покосилась, но не упала. Паруса были убраны, якорь поднят и теперь свисал с борта. За пеленой дождя на фоне бурного серого моря и свинцовых туч севшая на берег яхта выглядела откровенно зловеще. Фальку вспомнились читанные некогда легенды об исчезнувшем экипаже Марии Селесты или о летучем голландце, проклятом вечно скитаться по океанам в безуспешных попытках обойти вокруг мыса Доброй Надежды на южном краю африканского континента. Отогнав неуместные мысли, Фальк вновь накинул капюшон и заспешил по мокрому песку к судну. Подойдя поближе, он обратил внимание, что за исключением царапин и потертостей, пробоин на выкрашенном в черный цвет корпусе не виднелось. Иллюминаторы выглядели целыми, но запотевшими, не позволяя заглянуть внутрь. С правого борта, рядом с носом судна, красовалось искусно выполненное изображение русалки и надпись «Ундина».